новости.
Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Девятый съезд партии «Единая Россия» единогласно утвердил Владимира Путина на высшую выборную должность председателя партии. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня с визитом в Соединенные Штаты. Памяти основателя индустрии туризма в Испании. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа, главная тема этого дня в России, в Москве, в московском гостином дворе, сегодня завершил работу 9-й съезд партии «Единая Россия», и на этом съезде, как, впрочем, ожидали все, единогласно утверждена кандидатура Владимира Путина на высшую выборную должность председателя партии. Путин избран на 4 года. Напомню, должность председателя была создана, специальные поправки были внесены в партийный устав накануне. Путин заявил, что займет партийную должность после того, как сложит в себя президентские полномочия. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Чуть более часа продолжалось сегодняшнее заседание съезда партии «Единая Россия». Борис Грызлов выступил с кратким докладом, в котором наметил политические, экономические и социальные задачи развития российского общества. Борис Грызлов завершил выступление предложением Владимиру Путину возглавить «Единую Россию», не вступая в ее ряды. Владимир Путин согласился под аплодисменты соратников.
Слаженная работа правительства и парламентского большинства дает возможность успешно решать задачи развития экономики, улучшение качества здравоохранения и образования, повышение доходов населения, укрепление обороноспособности нашего государства. Поэтому я с благодарностью принимаю предложение членов партии и ее руководства. Спасибо вам большое. Готов взять на себя дополнительную ответственность и возглавить «Единую Россию». Спасибо большое.
Делегаты съезда единогласно проголосовали за утверждение Владимира Путина председателем партии. Беседа с журналистами, они благодарили его за столь своевременный, на их взгляд, шаг. Делегатов не удивило, что отныне их председателем будет беспартийный политик. Слово главе Думского комитета по безопасности Владимиру Васильеву.
А вы знаете, мы сами прецедент. Наша история прецедент. Вы посмотрите, кто проходил такой короткий путь. Мы вчера, допустим, на секции обсуждали тему борьбы с коррупцией. Вы подумайте, за короткий срок, за 15 лет мы прошли такую дистанцию. Мы сумели сделать немало, но это имеет и свои последствия. Много беспрецедентов, мы идем новым путем. Сейчас самое главное не прецеденты искать, а создавать стабильную систему, на мой взгляд, как представитель комитета по безопасности. Главное создать систему устойчивого развития, а она создается.
Беспартийный лидер партии – это не прецедент, утверждает глава Думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Это такое было, например, Деголь возглавил партию, которая была создана в его поддержку во Франции, не являясь членом этой партии. Это для определенных эпох это нормально. Вы знаете, есть один важный момент, я понимаю Владимира Путина, он общается с огромным количеством людей. И он знает, какая существует в нашем обществе антипартийная прививка. Как все боятся рецидивов КПСС. С одной стороны, конечно же, вступление его в партию – это развитие политической системы. С другой стороны, оно может серьезно насторожить и разочаровать ту часть наших граждан, которая, безусловно, его поддерживает, но которые именно этого боятся – превращения Единой России в КПСС. Вот ему предстоит сделать выбор, что сейчас более целесообразно. Но это будет его выбор, и с нашей стороны, как со стороны партии, было бы неэтично давить на человека, который был лидером нашего списка, который привел нас в Государственную Думу.
А вот политологу, президенту фонда «Политика» Вячеславу Никонову беспартийные лидеры партии неизвестны.
Таких прецедентов мне неизвестно. Беспартийных лидеров партии я не знаю. Хотя во многих странах нет формального членства в партии. В Соединенных Штатах Америки, например. Член партии – это тот, кто зарегистрировался на выборах для голосования на праймерис той или иной партии, и все. Ну, Джордж Буш не является формально членом республиканцев, потому что там нет просто формального членства. У него нет партбилета, потому что там у них нет партбилетов.
Эксперты полагают, что Владимир Путин не хочет связывать себя с правящей партией. Судьбы правящих партий в России последние 20 лет хорошо известны. Давно уже нет на политическом поле ни КПСС, ни партии «Наш дом Россия». Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:11. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский, и мы обсуждаем главную тему этого часа – итоги 9-го съезда партии «Единая Россия». На этом съезде Владимир Путин утвержден председателем партии на ближайшие 4 года. И еще раз повторимся, что самый интересный момент этого съезда – то, что Путин при этом не входит в состав партии «Единой России». Так как политическую партию может возглавлять беспартийный глава этой партии? Своим мнением по этому поводу с «Радио Свобода» поделился политолог Святослав Каспе. Вопрос ему задавал Михаил Соленков.
Делегаты съезда, члены партии «Единая Россия» проголосовали за изменение устава партии. Появляется новая должность – председатель. Председателем предложили стать нынешнему президенту Владимиру Путину. При этом председатель партии может быть и беспартийным. Вот в чем тут подвох? Зачем партии беспартийный председатель и зачем Владимиру Путину вообще становиться во главе «Единой России»?
Давайте начнем, пожалуй, вот с чего. Значит, «Единая Россия» – это, безусловно, не партия в классическом понимании. Это инструмент. Но это инструмент важный, сыгравший заметную роль в реализации политических стратегий последних лет, в том числе и в операции вот по этой безболезненной трансляции власти. Операция практически завершена. Во всяком случае, ожидать ее срыва в последний момент трудно. Возникает действительно вопрос, что теперь делать с этим инструментом? Путин давно неоднократно уклонялся от вхождения в партию. И что значит оставить партию без Путина теперь, когда те препятствия, на которые он ссылался, снимаются? То ли это открыто признать, что все политические шаги последних лет предпринимались в ложном направлении? То ли признать, что они не были политикой в собственном смысле слова, а только операцией прикрытия? И что тогда делать? То ли вообще демонтировать этот инструмент, в который вложено столько сил и ресурсов? То ли, что еще опаснее, фактически открыть тендер среди желающих им воспользоваться? Да ведь сама партия выстроена так, что неизбежно начнет искать, кому бы прислониться. И получается, что почти вне зависимости от желания самого Путина, у него как бы и нет другого выхода, кроме как зафиксировать свою связь с партией, чтобы избежать всего вышеописанного. Тут действительно вопрос, насколько прочна будет эта связь. И вот в частности, то, что пост председателя не предполагает формального членства в партии, это, конечно, конструкция диковинная, и я подобных прецедентов не знаю. Но самый важный вопрос в другом, на мой взгляд. Для чего дальше будет использоваться этот инструмент, а как он сам будет меняться? Ведь не случайно ровно сейчас поднялась новая волна разговоров, и уже не только разговоров, а об оформлении различных внутрипартийных позиций, внутрипартийных платформ. В принципе, можно представить себе, что, наконец, будет дан старт процессу, который давно откладывался, процессу восстановления института политической конкуренции, который действительно можно запустить изнутри «Единой России». Представить себе это можно, но тут приходится оговориться, это совершенно не означает, что так оно и произойдет, такова современная российская политика.
Святослав, то есть можно представить себе, что и Медведеву найдется какая-то должность в этой партии, руководящая, конечно?
И это можно представить. Помните, чемодан без ручки, да? Не слить живой, бросить жалко. В принципе, вот ситуация с «Единой Россией» сейчас именно такова, и получается, что выхода другого, кроме как модернизация чемодана, в общем, нет.
Это был политолог Святослав Каспе. Вопрос ему задавал мой коллега Михаил Соленков. В Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе Центра по борьбе с терроризмом при МВД России, в марте этого года на улице Миклуха-Маклая были жестоко избиты 3 студентов из Китая. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги. В Гудермесском районе Чечни произошла перестрелка между милиционерами и военнослужащими. Конфликт возник на контрольно-пропускном пункте в связи с требованием сотрудников МВД предъявить документы. В Сухуми открыто посольство непризнанной республики Южная Осетия. Растет число жертв взрыва в городе Баакуба к северу от Багдада. Местные власти заявляют о как минимум 40 погибших и десятках раненых. Точное число жертв по-прежнему неизвестно. Сильвио Берлускони, очевидно, в третий раз за 14 лет станет премьер-министром Италии. По предварительным данным, возглавляемая им правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в обе палаты итальянского парламента, набрав более 46% голосов. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы сегодня проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Эфир в 20 часов. И центральная тема сегодня – это итоги 9-го съезда партии «Единая Россия». Подробный анализ мнений экспертов, политиков – все это в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Но Дмитрия Волчика я уже сейчас приветствую в нашей студии. Сегодня он еще подготовил и обзор публикации в европейской печати. Дмитрий, здравствуйте. Ваш обзор европейской прессы. Давайте тогда поговорим о результатах выборов в Италии. Что по этому поводу пишут европейские газеты?
Добрый день, Андрей. Как отмечает миланская «Стампа», хотя Сильвио Берлускони возвращается к власти в третий раз за 15 лет, нынешняя победа имеет особое значение, поскольку речь идет о серьезных политических переменах, которые ее подготовили. Произойдут серьезные перемены и в парламенте, и в Палате депутатов, и в Сенате останутся члены 4, максимум 5 групп. Коммунисты и защитники окружающей среды впервые не прошли в парламент. Возможно, это позволит принимать законы быстрее, чем прежде, но не уменьшит груз проблем, которые предстоит решить правительству Берлускони. Главное – это сокращение расходов. Другие проблемы известны, и нет необходимости их перечислять, поскольку они легли в основу избирательной кампании. Экономический рост остановился, ожидается спад, растет неуверенность граждан, государственная система не соответствует характеру современного общества. Определенный оптимизм может вселять настрой, продемонстрированный в ходе избирательной кампании Берлускони – осознание того, что времена тяжелые, они потребуют жертв и готовности к сотрудничеству с оппозицией, пишет Стампа. Сам Берлускони в ходе предвыборной кампании говорил, что его приоритетами станут разрешение кризиса с утилизацией мусора в Неаполе и проблем авиакомпании Ал-Италия, а также строительство доступного жилья без повышения налогов. Берлускони предложил программу из 7 пунктов, в числе которых было обещание придать новый импульс экономике, прогресс в области безопасности и юстиции, поддержка отстающих в развитии южных регионов страны и федерализм. Немецкая Handelsblatt с тревогой отмечает евроскептицизм Берлускони. Пока у власти в Риме находился Романо Проди, Брюссель и Берлин могли рассчитывать в Италии на убежденного европейца. Бывший глава Еврокомиссии вместе со своим министром финансов и бывшим членом Совета Европейского Центрального Банка Томмазо Падуа Скиоппа составляли костяк одного из самых дружественных в отношении Европы правительств. Теперь все изменилось. Говоря о внешнеполитических приоритетах Берлускони, газета напоминает его предыдущее правление. Он ориентировался прежде всего на Соединенные Штаты и президента Буша. В то время как Берлин и Париж держали дистанцию, Берлускони поддержал войну в Ираке, что повлекло за собой дальнейшее усиление напряженности внутри ЕС. Он защищал войну в Чечне, которую вел Владимир Путин, и демонстрировал чрезмерную мягкость к Турции в качестве кандидата на вступление в ЕС. В то время как другие страны Запада выбирают новых политиков, и мир движется вперед, Италия делает шаг назад. Для Европы это выглядит мрачно, заключает Handelsblatt.
Какие еще публикации показались вам интересными, Дмитрий?
Independent посвящает сегодня подборку материалов в борьбе против биотоплива. С сегодняшнего дня весь бензин и дизель, продающийся на британских заправках, должен содержать как минимум 2,5% биотоплива. Правительство считает, что таким образом 33 миллиона автомобилей, зарегистрированных в стране, станут более экологичными. Однако защитники окружающей среды с этим не согласны. Дело не только в том, что инвестиции в биотопливо со стороны развитых стран способствует продовольственному кризису в беднейших государствах. Главная проблема, что биотопливная революция способствует глобальному потеплению. Необходимы гарантии, что технологии производства биотоплива сокращают выбросы в атмосферу углекислого газа, и что при производстве биотоплива не уничтожаются джунгли, торфяники и саванны в Индонезии, Африке и Европе. Активисты, обеспокоенные внедрением биотоплива, сегодня проводят акции в Лондоне, Абердине, Манчестере и других городах. Всемирный банк и ООН уже выражали обеспокоенность тем, что производство биотоплива будет способствовать росту цен на продовольствие, заключает Independent.
Большое спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил обзор публикации в европейской печати. Московское время 16:21. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня в Соединенные Штаты прибывает с 6-дневным визитом Папа Римский Бенедикт XVI. Американские католики надеются, что страна попадет под обаяние Папы, и он поможет утвердить в вере молодое поколение американских католиков. Согласно опросу, проведенному накануне приезда понтифика, большинство американских католиков положительно оценивают пасторскую деятельность Бенедикта XVI, передает наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов.
В аэропорту папу встретит президент США Джордж Буш. За время пребывания в Белом доме Буш ни разу не удостоил такой чести ни одного из зарубежных гостей. К визиту Бенедикта XVI готовится и вся страна. Но основное внимание американской прессы привлекает то, что это первый визит римского папы в США после скандала в католической церкви. В 2001 году выяснилось, что многие священники причастны к педофилии, а епископы покрывают их грехи, переводя из одной епархии в другую. По сообщению Ватикана, Бенедикт XVI коснется этого болезненного вопроса во время службы в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, которая состоится утром 19 апреля. Но многие американские католики считают, что этого недостаточно, и папа должен встретиться с жертвами священников-педофилов и попросить у них прощения. Немало людей разочарованы тем, что Бенедикт не посетит Бостон, который стал центром скандала вокруг священников-педофилов. Среди пострадавших от них детей был в свое время и Роберт. То, что папа не хочет ехать в Бостон, это не по-христиански. Встреча с ним была бы большим утешением для людей, пострадавших от священников. Встреча и снимок на память. Всего одна фотография. Но если папа не едет в Бостон, то Бостон приедет к папе. Костелло привезет в Нью-Йорк свидетельства сотен пострадавших и там на демонстрации прочтет их. Другая группа католиков напечатает в газете фотографию, заплаканное детское лицо и надпись «Позор». Католическая церковь сможет идти вперед только тогда, когда она решит свои проблемы, а не просто спрячет их подальше от глаз. Джули Раферти, сотрудница общественной организации католиков «Голос верующих», считает, что Ватикан обязан сделать церковную жизнь более открытой и разрешить, чтобы в работе церкви активно участвовали сами верующие. По мнению Раферти и ее сторонников, нужно разрешить священникам жениться и отказаться от многих других устаревших канонов. Эксперты напоминают, что Бенедикт XVI считается консервативным теоретиком, который никогда особенно не интересовался пиаром, и ставят вопрос, сможет ли нынешний папа вернуть доверие американских католиков.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимира Морозова. В Москве 16 часов 24 минуты. В Мордовии создан интересный судебный прецедент. Жительница Саранска, потерявшая сознание в застрявшей кабине лифта, после выздоровления подала иск против тех, кто должен отвечать за нормальную работу лифтового оборудования. Суд Ленинского района Саранска вынес решение взыскать в пользу потерпевшей с организацией, владеющей зданием, в лифте которого застряла женщина, 30 тысяч рублей. Учитывая то, что поломки лифтов явление нередкое, можно ожидать настоящей волны судебных исков со стороны пострадавших горожан. Рассказывает наш корреспондент столицы Мордовии Игорь Телин.
Состояние лифтов в Саранске неудовлетворительное. Многие из них уже давно выработали свой ресурс и могут представлять угрозу для жизни людей. Еще один фактор – вандализм. Сами же горожане, молодежь, поджигают кнопки, сдирают металлическую обшивку кабин, разбивают плафоны светильников, крадут лампочки. Так что основные средства расходуются как раз на восстановление изуродованных вандалами подъемников. В новостройках Саранска стали устанавливать специальные антивандальные кабины. В них все металлическое, и кнопки, и обшивка, так что поджоги им не страшны. Да и плафоны светильников тоже специальные, объясняют механики Илья Катайкин и Дмитрий Полушкин.
В простых плитах там у нас пластмассовые стоят. Спичку поднеси, тут нет сразу. А здесь...
А это специальное стекло, которое не сгорается.
Но это в новостройках. И в старых домах подобные кабины тоже можно установить. Но все опять-таки упирается в проблему финансирования и организации работ.
Это нам надо будет менять целиком полностью кабину лифта. А отдельно щиты мы не можем поставить. Просто уже лифты другие идут. модификации лифта.
Старые же подъемники часто ломаются. Не раз приходилось видеть в жилых домах на дверцах кабин листки с надписью «Лифт временно не работает». Причем эта временность может длиться несколько дней в зависимости от сложности поломки механизма подъемной машины. Но тут городские власти нашли выход, чтобы свести последствия этой неприятной ситуации к минимуму. Оборудовали компьютерную систему слежения за состоянием лифтового хозяйства.
Мы следим за этими лифтами, где какая-нибудь палатка у нас на компьютере показывается это все. Мы передаем механикам, сообщаем в аварийную службу, и таким образом у нас лифты вот ремонтируются.
Должность Анны Комаровой – эвакуатор. Именно она занимается тем, что вызволяет людей из застрявших кабин и с помощью аппаратуры определяет, что явилось причиной поломки.
Запись идет. Запись. Загорается от кнопочки. Вот это показывается, вот эта неисправность идет везде.
Компьютерная система контроля, говорит руководитель предприятия по эксплуатации и ремонту лифтов Сергей Тумайкин, значительно повысила уровень безопасности.
Человеческий фактор, ну, может быть, как хороший, так и плохой. Не прошелся, не посмотрел, в итоге несчастный случай. Сейчас прибор ежеминутно напрашивает лифт. Если одна из цепей безопасности не срабатывает, то, соответственно, лифт сразу отключается.
Но это о лифтовом хозяйстве жилых домов. Есть лифты и в офисных зданиях. Их обслуживанием занимаются непосредственно организации и учреждения, владельцы этих зданий. Именно инцидент, произошедший в одном из них, и создал судебный прецедент.
Прямо сердечко ёкает. Пятки уходят, сердечко. Я же ни разу не сходила еще в лифт. Это с вами я такая смелая. Зашла. Может, после этого пойдет все это. Пройдет.
Впервые за несколько месяцев Надежда Родионова для того, чтобы подняться в свою квартиру, пользуется лифтом. Инцидент, произошедший в прошлом году, когда Надежда почти час находилась в тесной кабине застрявшего между этажами лифта, оказал сильное впечатление на женщину, и у нее развилась настоящая фобия. Произошло все в Саранском доме печати. Женщина зашла в кабину лифта на 8-м этаже. Двери закрылись, но лифт не поехал, к тому же выключился свет. Вскоре 50-летняя женщина почувствовала, что ей не хватает воздуха. Затошнила, закружилась голова. От удушья и страха она упала.
И я стала задыхаться, прям вот хватать воздух. Воздуха не хватало. У меня давление повысилось 190. Такого никогда не было. Это вообще у меня криз уже был гипертензивный.
В глубоком обмороке Родионова пролежала полчаса, пока ее, наконец, не освободили. Женщину начали приводить в чувство. Врачи скорой сделали укол и увезли в больницу. Надежда Родионова решила обратиться в суд за компенсацией морального и материального вреда с государством. Унитарного предприятия газетно-журнальное издательство. Суд принял решение в ее пользу.
За причинение вреда здоровью компенсировали мне моральный вред 30 тысяч.
Администрация здания отреагировала на решение суда весьма своеобразно. Надежде Родионовой был запрещен вход в дом печати. Формально она здесь не работает, но сотрудничает с редакцией одной из расположенных здесь газет. Так что на неопределенный срок сотрудничество это пришлось прекратить. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня гость нашей киевской студии, депутат Верховной Рады Украины Владислав Каськиев. Ведущий сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей» Виталий Портников будет обсуждать с ним очередной кризис в диалоге между Россией и Украиной. Еще раз напомню, что «Время гостей» на волнах свободы в 19 часов по московскому времени сразу после выпуска последних известий. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В нашей программе краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». Решение об этом единогласно приняли делегаты съезда партии. Выступая на съезде, Путин заявил, что станет во главе «Единой России» и возглавит правительство после того, как сложит с себя президентские полномочия, а избранный глава государства Дмитрий Медведев официально вступит в должность. В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе Центра по борьбе с терроризмом при МВД России, в марте этого года на улице Миклуха-Маклая были жестоко избиты трое студентов граждан Китая. Нападавшие выкрикивали националистические лозунги. В Гудермесском районе Чечни произошла перестрелка между милиционерами и военнослужащими. Конфликт возник на контрольно-пропускном пункте в связи с требованием сотрудников МВД предъявить документы. Двое военнослужащих, жителей Ножа-Юртовского района, ответили категорическим отказом. В перестрелке они были убиты. Возбуждено уголовное дело. В Сухуми открыто посольство непризнанной республики Южная Осетия. Растет число жертв взрыва в городе Баакуба. К северу от Багдада местные власти заявляют о 40 погибших и десятках раненых. Точное число жертв по-прежнему неизвестно. Сильвио Берлускони, очевидно, в третий раз за последние 14 лет станет премьер-министром Италии. По предварительным данным, возглавляемая им правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в обе палаты итальянского парламента, набрав более 46% голосов. Его соперники, левоцентристы, во главе с бывшим мэром Рима Вальтером Вельтрони, получили около 39%. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы погибли двое полицейских, трое ранены. Бомба с дистанционным управлением взорвалась рядом с полицейским автомобилем. Причиной взрыва в доме на улице Академика Королева в Москве стало образование газово-воздушной смеси. 4 апреля в результате этого взрыва погибли 3 человека. В Владивостоке прошла акция «Автомобилисты против бюрократии». Протестующие недовольны слишком долгим оформлением на таможне привезенных из-за границы автомашин. В Зимбабве сегодня первый день бессрочной всеобщей забастовки, организованной по призыву оппозиции, требующей огласить результаты президентских выборов. Китай лидирует в мире по количеству смертных казней. Такие данные обнародованы сегодня. В США в возрасте 96 лет скончался физик-теоретик, профессор Принстонского университета Джон Уиллер. Программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега, обозреватель Игорь Померанцев.
В августе Китай проведет крупнейший в истории Олимпийских игр фестиваль культуры. В Пекине и в других олимпийских городах будет дано около 300 представлений с участием китайских и зарубежных музыкантов, певцов, танцоров. Среди участников – кинозвезда из Гонконга Джеки Чан, итальянский тенор Андреа Бочелли, британская сопрано Сара Брайтман и другие. Тем временем тибетский духовный лидер Далай-Лама в интервью американскому общественному радио заявил, что Китай проводит политику культурного геноцида в Тибете. Он также выразил уверенность, что в конце концов он вернется на родину в Тибет. Во многих странах мира звучат призывы к бойкоту Пекинской Олимпиады. В канун шестидневного визита Папы Римского Бенедикта XVI в США ряд американских общественных деятелей заявили, что Папа Римский знает и понимает американскую культуру. По словам бывшего посла США в Ватикане, Папа Римский хорошо знаком с основами протестантизма. В ходе визита Бенедикт XVI встретится с президентом Джорджем Бушем, обратится к католическим лидерам Америки, отслужит две мессы на новом стадионе в Вашингтоне, выступит в штаб-квартире ООН и посетит так называемую «нулевую точку», где в прошлом находился Всемирный торговый центр, взорванный террористами 11 сентября 2001 года. В Мадридском музее Прадо открылась выставка Франсиско Гои. На ней представлены около 200 картин и рисунков мастера. Главная тема выставки – Гоя и война. По словам директора Прадо, нынешняя экспозиция представляет собой художественный дневник, который мастер вел в самый бурный период испанской истории. Изобретатель противозачаточной пилюли, профессор химии Стэнфордского университета Карл Дьероси, завещал половину своей коллекции картин Пауля Клея Венскому музею Альбертино. Как заявил представитель музея, около 90 работ художника будут переданы музею после смерти Дьероси, уроженца Австрии. В понедельник состоялась церемония награждения участников российского антарктического проекта «Строительство бани в Антарктиде». Это первая баня из клееного бруса на Южном полюсе. Температура воздуха в месте расположения бани достигает 50 градусов мороза. Внутри баня разогревается до плюс 120 градусов. Недавно баню посетили первый заместитель премьер-министра России Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин и министр природных ресурсов Юрий Трутнев.
Это была панорама новостей культуры для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16:36. В Саратове в день рождения художника Виктора Борисова Мусатова прошла акция под названием «Усадьбе быть». Творческая интеллигенция Саратова выступила в защиту мемориального дома художника. Это часть усадебного комплекса. Дом признан аварийным, но вопрос отселения жильцов и передачи здания музею до сих пор не решен. Из Саратова передает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Тихая усадьба у речки Белоглинки, где жил Виктор Борисов Мусатов, давно центр шумного города. Нет речки, а с усадьбой граничит промышленный комплекс мебельной фабрики. Да и сам музей размещен во флигеле, где работал художник. В его двухэтажном доме, части усадебного комплекса, живет несколько семей. Борьба за их отселение и передачу дома музею началась, когда заведующая музеем усадьбы Элеонора Беланович училась в школе.
В 1984 году официально флигель Мусатовский был передан Родическому музею, а перед этим 5 лет общественность вот так же вот добивалась его сохранения. И вот среди наших гостей сегодня есть Геннадий Иванович Лопаксин, который 5 лет жил во флигеле, когда еще здесь тут были мастерские художников. И, в общем-то, как-то даже иной раз отражал там набеги разные и объяснял, что это памятник.
В декабре прошлого года в мемориальном доме художника был пожар. Выгорела часть помещения и кровли. Дом признан аварийным, а это значит, что жильцов должны отселить, а здание снести. Земля в центре города дорогая, поэтому не случайно у руководства соседней мебельной фабрики возникла идея разобрать постройки и перенести их в этнографический комплекс «Национальная деревня». Все эти обстоятельства стали причиной организации сотрудниками музея акции протеста и пресс-конференции, на которую собрали представителей всех ветвей местной власти. Оказалось, что причина многолетней задержки передачи мемориального дома музею – путаница в адресе. В усадьбе обе постройки обозначены как дом номер 33, а в муниципалитете жилой дом числится под номером 33А. Исправить ошибку обещал представитель областного министерства жилищно-коммунального хозяйства Александр Ялтанский.
После того, как будет юридическое вот это недоразумение решено, то есть мы сделаем соответствующую работу, проведем, и будет определен действительно адрес, где проживают граждане, которые имеют право на переселение из аварийного фонда, после этого будут внесены изменения в бюджет областной на 2008 год, и в установленном порядке будет осуществлено мероприятие. То есть это не все так быстро, но тем не менее.
Собравшиеся в этот день в музее художники, студенты, творческая интеллигенция Саратова, взявшись за руки, выстроились вдоль фасада мемориального дома. Уверены ли они в победе в борьбе за спасение усадьбы, говорит художник Татьяна Хаханова.
Я в этом не сомневаюсь, потому что энергетически все настроены на победу. Поэтому будет победа.
В этот же день в музее открылась выставка картин саратовских авторов. Букет для художника. Посвящение Виктору Борисову Мусатову. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Только что завершившийся 9-й съезд партии «Единая Россия» в Москве вызвал уже массу комментариев в русском интернете. Причем во многих случаях сетевые аналитики пишут не столько о подробностях событий и предшествовавших ему интригах вокруг лидерства в партии Владимира Путина, а о том, как за последние 5-10 лет поразительно изменился весь ландшафт российской партийной жизни в целом. Об одной из таких публикаций мой коллега Александр Гостев, сегодня подготовивший нашу традиционную рубрику «Политика онлайн».
Десять лет назад человек, состоявший в партии, выглядел немного странно. Политикой тогда интересовались многие, но вот так, чтобы сразу в партию, таких были единицы. Пишет на сайте «Газета.ру» в комментарии под заголовком «Рука миллионнопалая» редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. При этом, как верно вспоминает автор текста, название политической организации роли не играло.
Сколько-то понятным выглядел только немолодой человек с партбилетом КПРФ.
Тут объяснение найти сравнительно просто. Человек старый партбилет выкидывать не стал, а новый получил. Участие во всех остальных партиях выглядело проявлением легкого сумасбродства. Вот, мол, делать-то нечего. В партии, значит, мил человек, состоишь? Ну, молодец. А может, еще и на партсобрание ходишь? Ну, совсем здорово. И взносы платишь? Чудесно, просто чудесно. А марки собирать не пробовал?
Так, с шутками и прибаутками, продолжает Глеб Черкасов, прожили мы 10 лет, пока официальный сайт партии «Единая Россия» не оповестил накануне очередного исторического съезда о том, что в этой организации состоят 2 миллиона человек.
2 миллиона – это очень мало, если вспомнить, что в КПСС состояли 18 миллионов человек. Народа в СССР, правда, жило тоже побольше. И даже если приплюсовать к этому числу около миллиона членов всех остальных партий, получается совсем невеликая цифра. Все партии можно уместить в какой-нибудь московской префектуре, и еще место останется. 2 миллиона – это очень мало еще и потому, что они почти незаметны. Если выключить телевизор и не пользоваться новостными ресурсами, то узнать про существование партии «Единая Россия» достаточно затруднительно. У меня есть друзья, которые путаются в ее названии и твердо убеждены в том, что Владимир Путин состоит в этой партии с первых дней. При КПСС это было невозможно. Самый аполитичный человек, основополагающие вещи про руководящую и направляющую, знать был обязан. 2 миллиона – это практически ничто, поскольку пока это только цифра на партийном сайте и строчка в официальном заявлении. Как массовая партия, «Единая Россия» себя еще не проявляла.
Но, подчеркивает автор комментария в газете «РУ», вместе с тем 2 миллиона людей, называющих себя членами партии, это очень много.
Для «Единой России» совершенно не важен социальный состав актива. Это в КПСС помнили, что изначально это партия пролетариата, и поэтому его надо было иметь в наличии. «Единая Россия» тоже не против того, чтобы в нее вступали простые люди. Гнать их из нее уж точно никто не будет. Однако и привлекать специально тоже, в общем, не обязательно. Костяк составляют совсем другие люди. Показательная история с мэром Волгограда, который в кандидатах мог числиться коммунистом, но, став мэром, тут же перебрался в «Единую Россию». Это привычная история. Номенклатурный успех снова увязывается с партийной принадлежностью. Хочешь работать – бери партбилет. В эту партию сгрудились совсем немалые. И вот если отсчитывать не от общего числа населения, а от его активной части, то получится, что 2 миллиона – это огромная цифра. И прирастать она будет прежде всего за счет тех, кто, встав перед выбором «девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову», будут делать прагматичный и где-то понятный с человеческой точки зрения выбор.
2 миллиона членов партии – это те, кому нужна хоть какая-то, а желательно значительная, карьера, пишет Глеб Черкасов. Те, кто либо недополучил жизненных благ, либо озабочен их сохранением. И если 10 лет назад на заявление гражданина о том, что он партийный, обычно следовал вопрос «И зачем тебе это нужно?», то теперь, уверен автор, может получиться все наоборот. «Я беспартийный». «Да, а нафига тебе это нужно?» Скажете, фантастика, иронически завершает Глеб Черкасов, и добавляет, такой же фантастикой 10 лет назад казалась возможность существования партии численностью в 2 миллиона человек.
Нынешние массовые призвания номенклатуры в партию «Единая Россия» имеют под собой вполне простое объяснение. Выставлены правила игры. Если ты хочешь делать успешную административную карьеру, ты должен быть членом партии. Почти как в советские времена. Нет еще прямого обязательства вступать в партию, но практически уже очевидно, что невозможно продвинуться дальше, не принеся присягу лояльности. Почему так происходит сейчас и почему так не было 10 лет назад? Ну, во-первых, не было доминирующей партии, а во-вторых, само понятие лояльности было несколько другим. Если в былые времена верховная власть периодически была заинтересована в лоялизме наряду с такими качествами, как компетентность и возможность создания широкой коалиции, именно поэтому в ельцинскую администрацию периодически призывались люди с левого фланга или, наоборот, крайне правые, то теперь это не имеет особого значения. Главное – это принести присягу лояльности, которая в данном случае выражается в выдаче партбилета «Единой России».
Мнение Глеба Черкасова, редактора отдела политики газеты «Коммерсант». Рука миллионнопалая. Сайт газета.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин избран председателем партии «Единая Россия». Путин заявил, что станет во главе «Единой России», возглавит правительство после того, как сложит в себя президентские полномочия, а избранный глава государства Дмитрий Медведев официально вступит в должность. В Москве арестованы 5 несовершеннолетних, обвиняемых в нападении на иностранных граждан. В Гулермерском районе Чечни произошла перестрелка между милиционерами и военнослужащими. В перестрелке 2 военнослужащих были убиты, возбуждено уголовное дело. В Сухуми открыто посольство непризнанной республики Южная Осетия. В результате взрыва в городе Баакуба к северу от Багдада погибли по меньшей мере 40 человек, десятки ранены, точное число жертв по-прежнему неизвестно. Сильвио Берлускони, очевидно, в третий раз за 14 лет станет премьер-министром Италии. По предварительным данным, возглавляемая им правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в обе палаты итальянского парламента, набрав более 46% голосов. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва бомбы с дистанционным управлением погибли 2 полицейских. Причиной взрыва в доме на улице Академика Королева в Москве, по данным следствия, стало образование газовоздушной смеси. 4 апреля в результате взрыва там погибли 3 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет наш обозреватель Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в 2007 году увеличился на 8,1%. Такие данные, как окончательные, представила Федеральная служба статистики. В целом, объем ВВП страны в минувшем году составил почти 33 триллиона рублей или по текущему обменному курсу 1 триллион 400 миллиардов долларов. По официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в 2008 году темпы роста российской экономики составят 7,1%. Говорит вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин.
Независимо от происходящих в мировой экономике событий, возможно, глубокой рецессии, мы будем иметь устойчивый рост, что позволило мне сказать о том, что мы стали островом стабильности. Независимо от того, что мы будем иметь влияние и некоторые ощущения толчков мировой экономики, будь то снижение экономического роста, будь то снижение фондовых индексов, тем не менее, российская экономика имеет хорошие возможности сохранять высокий темп роста.
Тем не менее, как считают эксперты, высокие темпы роста российской экономики по-прежнему поддерживаются в основном за счет благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, в частности на рынке энергоносителей. Среди них и известный экономист Ирина Ясина.
Нельзя строить далеко идущие планы, основываясь на столь колеблющемся в своей цене товаре, как энергоресурс. Вот если мы на инновациях, инвестициях, институтах будем основывать свое благополучие, если они будут созданы, тогда мы можем говорить о чем угодно. Все возможности для этого у нас есть, только их надо включить, эти возможности. А когда мы основываем столько на цене на нефть и газ, это очень зыбкая почва. Сегодня есть, завтра нет. И ты никак на нее не можешь повлиять. Цена падает, и ты оказываешься у разбитого корыта.
Правительство России решило без проведения конкурса передать государственному концерну «Газпром» право на разработку чайндинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в стране. Как заявил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев, это решение соответствует действующему законодательству, которое позволяет использовать такой механизм при передаче стратегических месторождений собственнику единой системы газоснабжения. Ранее за проведение конкурса выступало Министерство природных ресурсов России. По планам, чайндинское месторождение, расположенное в Якутии, должно быть введено в эксплуатацию в 2016 году. Российские нефтяные компании «Лукойл» и «Газпромнефть» получили доступ к участию в конкурсах на право разработки участков недр в Ираке. Всего в предварительном тендере участвовали 120 компаний, из которых иракские власти выбрали 35 наиболее крупных в мире. «Лукойл» в 1997 году подписал с прежним правительством Ирака контракт на разработку нефтяного месторождения «Западная Курна-2». Однако после смены власти в стране это соглашение было фактически расторгнуто, а «Лукойлу» было предложено принять участие в новых тендерах на разработку недр. В России будет разработана отдельная федеральная целевая программа развития двигателестроения на период с 2010 по 2025 годы, а общий объем ее финансирования составит 60 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель министра промышленности и энергетики Денис Мантуров. В том числе в ее рамках, согласно планам правительства, в стране будет организовано и серийное производство двигателей для вертолетов, которые сейчас поставляются в Россию из Украины. Говорит первый вице-премьер Сергей Иванов.
Наряду с недостаточным объемом производства, глубинные проблемы отрасли заключаются в ее неспособности производить по ряду направлений продукцию, соответствующую самым высоким мировым стандартам. Затягиваются, кстати, сроки начала производства на территории Российской Федерации двигателей для вертолетов. Пора разговоры прекращать и начать производство двигателей для вертолетов на территории Российской Федерации.
Казахстан, пятый по величине поставщик зерна на мировом рынке, ввел запрет на экспорт пшеницы до 1 сентября 2008 года. Сообщается, что это решение было принято для обеспечения продовольственной безопасности страны, недопущения негативных последствий для внутреннего рынка в условиях существенного роста цен на мировом зерновом рынке и дефицита продовольственного зерна в мире. При этом экспортные поставки муки из Казахстана продолжатся без ограничений. Американские авиакомпании Delta и Northwest Airlines, третья и пятая по величине авиакомпании в США, соответственно, объявили о предстоящем объединении. В случае завершения сделки, объем которой превысит 3 миллиарда 600 миллионов долларов, возникает крупнейший по объему авиаперевозчик в мире. Новая компания сохранит название Delta, а ее парк состоит почти 800 лайнеров. На сегодня самой крупной авиакомпанией мира по объему перевозок является American Airlines. В США новая компания, по экспертным оценкам, будет контролировать четверть национального рынка авиаперевозок. Американская компания Chrysler и японская Nissan подписали соглашение о кооперации в производстве автомобилей. Сообщается, что Nissan на своих заводах в Японии будет выпускать малолитражные легковые автомобили, разработанные американским автопроизводителем, а тот, в свою очередь, займется производством полноразмерных пикапов по технологии Nissan. По планам их продажи начнутся в 2010 и 2011 годах соответственно. Курс доллара на сегодня 23 рубля 51 копейка, на завтра 23,45. Евро сегодня стоит 37 рублей 6 копеек, курс на среду 37,13. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее автор Иван Трифилов. Завершит первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании, где на 86-м году жизни скончался Педро Сарагоса, человек, который считается основателем главной отрасли испанской экономики, индустрии отдыха и туризма. Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Молодое поколение испанцев о покойном практически ничего не знает. Когда-то в 50-е и 60-е годы прошлого столетия о Педро Сарагосе, предприимчивом уроженце поселка Бенидорм, что на востоке страны, говорили все, называя его новатором, гением и даже спасителем нации. Рассказывает Хавьер Гарсия, сотрудник муниципалитета Бенидорма, первенца испанской индустрии туризма, который ныне является крупнейшим курортом Западного Средиземноморья. Действительно, именно Сарагосе пришла в голову счастливая идея. А не сделать ли Испанию местом пляжного отдыха всех западных европейцев, включая жителей холодной Скандинавии, и таким образом вывести страну из вековой отсталости, сделать ее процветающей европейской державой. Природа щедро наделила Испанию солнцем, морем, прекрасными природными пляжами. Человеку пришлось к этому добавить гостиницы, рестораны и аэропорты. И вот вам все необходимое для индустрии отдыха. Остается только улыбаться иностранцам и качать из них валюту – миллиарды, потому что Испанию ежегодно посещает до 60 миллионов туристов и отдыхающих. А все началось с назначения Педро Сарагосы мэром Бенидорма. Это произошло, по его собственному признанию, случайно. Дело в том, что с молодых лет он был человеком независимым. К примеру, его отец, капитан торгового флота, настаивал, чтобы сын учился в мореходном училище. Педро оттуда сбежал. Работал носильщиком на вокзале в Мадриде, а потом уехал на шахту в самую западную испанскую провинцию Эстремадуру. Здесь молодого энергичного человека быстро заметили. Из подручных горного мастера его в 26 лет сделали помощником управляющего. И в этом качестве Педро Сарагоса прибыл в отпуск в родной Бенидорм. В поселке, в котором в то время было всего несколько сотен жителей, скончался мэр, и губернатор провинции Аликанте никак не мог найти ему замену. И тут ему указали на молодого Педро. Сарагосу вызвали в кабинет к губернатору. Он наотрез отказался. Но в те времена в Испании чиновники франкистского режима возражений не понимали и не принимали. Через день за Педро пришли жандармы. На этот раз губернатор был категоричен. Или тюрьма, или пост мэра. Педро Сарагосе пришлось навсегда распрощаться с шахтой и заняться Бенидормом. Продолжает Хавьер Гарсия. Он начал действовать в двух направлениях. Во-первых, строить в Бенидорме гостиницы и рестораны, увеселительные заведения, благоустраивать пляжи, проводить летние музыкальные фестивали и так далее. А во-вторых, организовал рекламу поселка за рубежом. И, надо сказать, довольно успешно. Уже в 1952 году сюда стали приезжать иностранные туристы. Чтобы иностранные туристы чувствовали себя в Бенидорме, как у себя дома, Сарагоса разрешил женщинам оголяться на пляже, то есть купаться и загорать в бикини. В тогдашней Испании, где в быту фактически царила средневековая мораль, такое решение произвело полный фурор. Чиновники обещали посадить молодого мэра в тюрьму за аморальное решение, а местный архиепископ решил отлучить его от церкви. Тогда Сарагоса, зная, что над ним сгущаются тучи, сел ночью на мопед и помчался за 450 километров в Мадрид к самому главе государства генералиссимусу Франциску Франко. Вождю Каудильо молодой мэр понравился, и он наградил его от всех нападок. Сарагоса был назначен ответственным за всю туристическую отрасль страны, затем он был губернатором, депутатом парламента и так далее. Выйдя на пенсию, Сарагоса решил восполнить то, чего не захотел сделать в молодости – пошел учиться. В 82 года он закончил отделение туризма университета в Аликанте и тут же поступил на факультет журналистики. В Бенидорме сегодня живут 100 тысяч жителей. По числу небоскребов на один квадратный километр этот испанский город уступает разве что Нью-Йорку, Гонконгу или Шанхаю. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Репортаж Виктора Черецкого прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы очень приятная. Это юбилей знаменитого писателя-фантаста Бориса Стругацкого, которому сегодня исполнилось 75 лет. О Борисе Стругацком, интервью с ним, все это в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иракская армия была превосходна. Иракские военные ворвались в дом, схватили тех, кто...
Электроэнергия будет отключаться в ночное время на 7 часов.
Сейчас мы говорим о конкретной должности, которую намерены предложить Владимиру Путину.
Если насилие станет бесконтрольным, то у меня будет только один путь – устраниться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».